Глава 21. Ярость была хороша, даже если учесть, что оно передало большую ее часть малышу внутри. Ярость для разнообразия, она не очень питательна. По-настоящему нужно побольше боли и страха. По части человеческих мук малышка просто ненасытна. Струйка боли все еще текла из Джона Холла, но он испробовал уже почти все рыболовные крючки. С каждым мгновением ребеночек в утробе чудовища будет требовать все больше. А кульминация будет перед самым рождением. Это будет крещендо. Надо найти что-нибудь этакое. Тяжелая эта работа быть мамой. Оно вышло. Кожа на голове Джейми Халифакса чесалась. Он теперь носил свинцовый шлем, не снимая. Его неправдоподобную силищу молодой человек чувствовал теперь и через шлем. Эхо новых психологических вскриков отдавалось в голове звоном, во все убыстряющемся ритме. Джейми взял еще горсть Леона. Таблетки он запил, отхлебнув из горлышка последней бутылки водки. Безил Френч выгрузил 5-галлоновую пластиковую канистру повышенной безопасности из багажника своего Мерседеса. Она звонко стукнула по коленке. На девственно-серой фланели брюк появилось масляное пятно. Безил выругался. Френч был коллекционным. У него в квартире стоял сервант, заставленный лиморским фарфором общей стоимостью без малого 200 тысяч долларов. Видели его только сам Безил и горничная. У него была лучшая в Ридж-Ривер, а может быть даже и в штате, коллекция резьбы по слоновой кости. Всю стену в гостиной закрывали полки с фарфором Таньской династии. Еще у Френча были 17 кусочков неофита. Но какие это были кусочки? В спальне висели 4 полотна кисти Кинанана. Примечание переводчика. Кинанан. Малоизвестный или попросту вымышленный художник. Ничего, их еще оценят. За необычный, как бы исходящий из полотен свет. Пройдет немного лет, и их можно будет смело перевешивать в гостиную. Безил знал, что некоторые из тех, с кем он играет каждый второй четверг в бридж, из-за его хобби зовут его за глаза барахольщиком. Но его это не очень заботило. Входная дверь Безила закрывалась на 3 замка. Чтобы войти, канистру пришлось поставить на симпатичный коврик перед дверью. И здесь осталось пятно. Специальная дверь из асбеста и стали захлопнулась за ним. Френч не собирался ставить канистру на свой ковер. Третье поколение. Человек помельче повесил бы его на стенку, а то и под стекло. С неловко бьющейся между выпрямленных ног канистрой в онемелых руках, Безил прошел прямо в ванную. Другую покупку он вынул из кармана блейзера и поставил на пол. Мужчина повесил на плечики куртку, а испачканные брюки бросил в корзину в стирку. Он сидел в своем кедрового дереве кресле 18 века, снимал носки и думал. Что же это с ним происходит? Или действительно его коллекционирование переросло в манию? Люди об этом поговаривали. У самого Безила не было никаких сомнений. До последней недели вещи попадали к нему хорошо упакованными. Вещи, как правило, были дорогие и нежные. А зачем же он тогда хранит упаковку? К чему эти пенопластовые формочки, шарики? Почему Безил не велел миссис, как бишь ее, выбросить их? Несколько дней назад она, правда, загадочно отсутствовала. Но до того... И бензин? Почему это подсознание подсказывало, что будет дефицит бензина? Безил скинул трусы и майку в ту же самую корзину. Она была полная. Когда эта чертова баба наконец появится? Перетащив еще 3 канистры из кладовки по коридору в ванную комнату, он окончательно обессилел. Канистры отбили ему все колени. Безил был уверен, что на ноге теперь будет здоровенный синячище. Ванная комната была красиво отделана зеленым ониксом. Френч заплатил сверху, чтобы отделка была по высшему разряду. Безил перекрыл сток и стал наполнять ванну бензином. Когда последняя красная канистра опустела, мужчина аккуратно поставил их в кладовке. Теперь, когда он вытащил оттуда весь пенопласт и картон, там стало свободно. Безил нашел в кухне большую деревянную ложку. Он открыл, что пенопласт прекрасно растворяется в бензине. Мужчина помешал. Смесь густела. исчез последний маленький шарик. И очень вовремя. От запаха начинала кружиться голова. Безил смял пустые картонные коробки и убрал их подальше. Он предвидел, что маслянистая смесь на коже будет холодной и жирной. Что его удивило, так это малая выталкивающая сила. Так вроде мыльной водички. Безил устроился в жижице близкой родственницы напалма и подобрал с пола покупку, сделанную в сигарном отделе. Безил щелкнул биковской зажигалкой. Пандора с Персефоной сели, касаясь друг друга коленями. Пальцы ног Персефоны ласкали подъемы Пандоры. Обе были раздеты. Пандора потянулась, взяла в пальцы прядь волос Персефоны, дернула. Выдранный локон выпал из руки. Персефона взяла из мусора на столе булавку и воткнула острие в голое бедро сестры. Пандора положила свою изящную руку поверх близняшкиной и надавила, вгоняя булавку глубже в свою напрягшуюся мышцу. Алита Латобра тряхнула головой. Убедившись, что вода смыла последнее мыло, она обильно смазала волосы кремом-кондиционером от корней до кончиков. Затем женщина взяла гребенку с крупными зубьями и любовно прошлась по всем 3 футам своих локонов. Подождала минутку, пока кондиционер подействует, и снова тщательно смыла. Алита вытерла волосы насухо над краем ванны, их мокрые кончики чиркали по фарфоровому дну. Более тонкой расческой она сделала 2 четких пробора, разделив водопад блестящих волос на 3 части. В ящичке лежали розовые, желтые и бледно-голубые ленты. Алита, заплетая косу, вплела 1 из них. Обнаженная, гордая, плечи назад, высоко неся грудь, покачивая косой, женщина пересекла гостиную, сморщив нос. Рэнди начал пахнуть. Вместо того вьюнка, который пришлось испортить из-за этого гнусного Эльспета, висел аккуратно пристроенный новый. Алита взобралась на стул, продела косу в крюк и, хорошенько затянув 2 узла, отшвырнула ногой стул. Ребеночек скребся о нежные внутренние стенки матки чудовища. Он все еще был голоден. Пандора сжала большим и указательным пальцем уже покрытую синяками кожу щеки сестры. Она щипала и выкручивала. Когда она кончила, Персефона взяла руку сестры в свою и поднесла к губам. Язык почувствовал вкус пальца Пандоры. Она всосала его и направила в бок, туда, где растут мощные коренные зубы. Рона Эккерман сдула с лица прядь волос. Топорик, похоже, застрял. Женщина уперлась ногой о безжизненную шею сына и потянула обеими руками. Надо бы помыть там и убрать. Ее муж Эл побагровеет, когда увидит, что парень тут валяется. Надо бы замыть малейшие следы крови и мозгов. Эл должен вернуться в 5 вечера. Эл думает, что от нее нет никакой пользы. То-то он удивится. Мужчина. Конечно, он разбирается в электричестве, радиотехнике и прочей ерунде. Она ему покажет. Женщина может справиться не хуже. Все, что нужно, уже аккуратно разложено на кухонном столе. Первым делом Рона прибила к столу реостат. Это слово она выучила по книжке. И таймер. Женщина сделала все измерения сама. Померила нужные места на столе плотницким карандашом Элла. Не все гвозди вошли прямо. Но это не важно. Держится, и это главное. Рона установила таймер и соединила его резиновой лентой с реостатом. Нажала кнопку таймера. Пошел. Ручка повернулась. Резинка работала как приводной ремень. Движок реостата тоже сдвинулся. Великолепно. С этим просто. Жалко, что она раньше не догадывалась. Потом Рона занялась удлинителем из мастерской Элла. 6 розеток. У нее есть 6 вилок. Зачистить кончики проводов – дело не такое простое. У Элла есть специальный инструмент, но она его не нашла. Пришлось это делать ножницами. Ну, прикусила пальцы 2 раза – большое дело. 10 минут максимум – и готовы 6 пар сияющих голых медных проводков. Рона очистила место от инструментов и мусора и пошла краситься. Она прихорашивалась к приезду Элла из длительной командировки. Может быть... надеть что-нибудь сексуальное, но одежда может попасть куда не надо. Рона остановилась на поясе с черными чулками. Это не будет мешать. Эл не будет возражать, если она будет почти голая. Если только она в таком виде не будет открывать дверь. А она не будет открывать. Рона села за стол и нарезала полоски изоленты. Ну, все готово. Вот список. Пары проводов. Провода разведены и заизолированы. Первый – к основанию черепа. Второй – к основанию спинного хребта. Еще пара – к соскам. Ну, это проще. Сделала маленькие петельки и подвесила сразу. А потом заизолировала. Ну, может быть, это и не обязательно. Зато смотрится отлично. Жалко, что на них изолента. Пару между ног. Туда, где будет влажно от мысли, как Эл ее разыскивает. Резинки пояса помогли укрепить провода. Пару на лодыжке. Пару надо расщепить и примотать лентой по сторонам живота. Он все еще плоский. А уже сколько лет. И, наконец, последнюю пару к запястьям. Рона почувствовал себя марионеткой. Очень осторожно, чтобы не отвалить какой-нибудь провод, женщина примотала себя насколько могла крепко к стулу. Себе нельзя доверять. Двигаться же нельзя ни при каких обстоятельствах. Ну вот все на мази. Вилка удлинителя в розетке, готовность номер один и... пуск! Левая рука дотянулась до таймера. Все рассчитано верно. Он стоял на краю стола, и дотянуться было несложно. 3 минуты от включения до бззз. 3 минуты от первой струйки тока до полной мощности. Рона нажала кнопку. Вначале чуть пощипывала. Пандора откинулась на стуле и подвинула бедра вперед. Персефона взяла пинцет. У сестер волос на лобке было маловато. Кое-какие, однако, уже росли. Джон Холл-младший полз на четвереньках по битому стеклу. Где-то был еще крючочек. Стекло крошилось. Выступающие концы загнанных в бедра крючков шуршали, задевая друг от друга. Хотя и были укутаны в скользкую оболочку из крови. Иногда крючки цеплялись, рвали кожу и снова расцеплялись от движения. То, что осталось от половых органов Джона, скрывало кольчуга из крючков. Желтые пурпурные мормышки свисали каждая из своего проткнутого крючком соска. «Должен же быть еще крючочек!» Стена, где гордо демонстрировало его произведение искусства, была голой. Висел только атлантический тарпон и гарпуны по бокам. Гарпун! Ведь гарпун — это тоже крючок! Джон отцепил деревянный держатель тарпона. Тот упал на пол. Сил держать его уже не было. Из паха снова пошла кровь. Джон с трудом подтянул стул к стене и влез на него. Руки и ноги парня тряслись. Сидящий в пятке осколок стекла разорвал ткань обивки. Джон стал спиной к стене, вытянул руки и направил к себе крючья гарпунов, укрепленных на стальных древках. Парень втянул свой пустой живот. Он не ел уже несколько дней. Ребра выступали на узкой грудной клетке. С аккуратностью педанта Джон наживил заточенные острия зубцами по бокам диафрагмы. 2 дюймами ниже того места, где плавающие ребра соединяются с грудинной костью, а потом выпихнул из-под себя стул. Он опустился всего на 4 дюйма. Гарпуны задержали его. 2 острия вонзились в тело. Собственный вес насаживал Джона постепенно, пока ребра не сели на закругление гарпунов. Послышался мягкий протяжный треск. Грудная клетка начала раздвигаться.
Близняшки допили остатки коки и поделили рыбу из консервной банки.
«Поешь-ка»,
— командовала Пандора.
«Мне тоже еще не хочется есть, но нам надо набираться сил».
Когда все было съедено, Пандора сложила тарелки в раковину.
«Ну, если ты готова, то...»
Сестра кивнула. Они вернулись к своим стульям. Персефона и Пандора нагнулись друг к другу так, что голова каждой уютно поместилась на мягком плече другой. Локти покоились на коленях. Обе вслепую нащупали на нежных выпуклостях соски, сжали их. Молодые зубы начали жевать. Крепкие ногти больших пальцев расковыривали розовое мясо. Том лежал на кровати в халате. Он лежал очень тихо. Том ждал кашля. Он лежал тихо и вертел в кармане маленькую пластиковую трубочку. В соседней комнате его мамы скрипнули пружины кровати. По утрам всегда одно и то же. Мама просыпается, кашляет и ковыляет в ванную. Вот он кашель. Один короткий громкий лай. Мама всегда отрицала, что это кашель курильщика. Но Том-то лучше знает. Он проскользнул из спальни в ванную, как раз когда открылась мамина дверь.
«Подожди секунду, мам!» — бросил сын через плечо. «Ты поторопись! Маме нужны глаза!»
Без глаз она слепа, как крот. Глаза лежали на полочке. Маленькая белая двойная пластиковая коробочка. Два скрепленных круглых футлярчика с выпуклыми буквами «П» и «Л». Хорошо придумано. Она читала их, как азбуку Брайля. Том отвернул оба века. Крохотные линзочки плавали в крохотных бассейнах с какой-то жидкостью и были готовы дать маме зрение. Парень вытащил тюбик из кармана, снял красную крышечку и надавил маленькую капельку на каждую линзу. Затем закрыл футлярчики, завернул крышку и сунул бешеный клей обратно в карман. Спустил воду в унитазе.
«Заходи, мам, прости меня!»
В своей комнате Том взвесил в руке подаренную дядей Рексом бейсбольную биту «Бейпрут».
«Это подлинная антика, береги ее!»
Он ждал. Мама за все заплатит. Заплатит за шикарные байки из склепа, раритетные комиксы, которые она отправила в мусоропровод. Заплатит за выполненные им задания, которые он с гордо поднятой головой принес домой. Она даже не нашла времени взглянуть.
Да мало ли всего еще!
А Тома теперь требуется только сидеть и ждать, когда начнется крик. Тогда она будет беспомощна. Вот тогда настанет время бейсбольной биты.
«Томми! Томми, помоги мне! Мои глаза! Глаза!»
А Гэри делал себе сэндвич. Два здоровенных ломтя хлеба, майонез, кетчуп, горчица и 17 иголок. Зародыш все еще был голоден. Чудовище баюкало его мыслями. Мыслями о покое и обещаниями. Какая же будет для него радость, когда сформируется, наконец, кожная мембрана, которая отделит ребеночка от мамы.